Аркадий Аверченко. Лекарство. Глава первая. В глаза я называл ее Марьей Павловной, а за глаза — Марусей, Мэри и Мышоночком. Сегодня, когда я ехал к ней, то думал: соберусь с духом и скажу. Если она ответит «да», в груди моей запоют птицы, и жизнь раз и навсегда окрасится приятным розовым светом. Если нет, я ничего не скажу. Повернусь и выйду из комнаты. И никто никогда не услышит обо мне ни слова. Только, может быть, через несколько лет до нее и всех ее знакомых дойдет слух о странном монахе, известном своей суровой отшельнической жизнью, который поселился в пустыне, одинокий, таинственный, со следами красоты на изможденном лице, благоволящий мужчинам и отворачивающийся от женщин. Это буду я. Я вошел к Марье Павловне сосредоточенно сжатыми губами и лихорадочным блеском в глазах. «Что это вы такой?» — удивленно спросила она. «Я должен иметь с вами один очень важный для меня разговор». В глазах ее засветились два огонька и погасли. «Хорошо, только я раньше должна съездить в два места. Надеюсь, вы меня проводите?»
«Конечно. Как можно задавать такие вопросы?»
«Я сейчас оденусь, заедем в мануфактурный магазин и потом к портнихе, ладно?»
«Хотя бы к двум портнихам», — поклонился я. Она призадумалась.
«К двум? Мне бы, собственно, нужно было к двум, да я не знаю адреса одной. Посидите, я скоро оденусь. Даша, сбегай-ка за дворником».
«Зачем это вам дворник понадобился?» — изумился я.
«Не могу же я выйти на улицу в одном платье?»
«А разве дворник? Это длинная история. Жена дворника, которая служит у каких-то квартирантов, имеет сестру, работающую у той самой портнихи, которой я отдала переделывать свою ротонду.
Так вот, если жена дворника сообщит сейчас мужу адрес, где работает ее сестра, я и пошлю Дашу туда, за ротондой».
«Так-так, это и есть тот адрес, один из двух, которого вы не знаете?»
«Что вы путаете? Это тот адрес, который я знаю. Как же иначе я бы нашла его?»
«Смешные вы женщины», — улыбнулся я. Она показала мне язык и убежала в другую комнату. Я уселся, взял газету и прочел ее от начала до конца. Марья Павловна одевалась. Я пересмотрел альбом, взял какую-то книгу, прочел три главы. Марья Павловна одевалась. После шестой главы я имел совершенно точные данные, что Марья Павловна еще не совсем одета, а девятая глава заставила ее выглянуть из комнаты и спросить меня:
«Нет ли у вас крючка для застегивания ботинок? Я не могу найти свой. Целый час ищем. Почему вы не носите с собой крючка?»
«Хорошо», — кротко отвечал я. «Теперь я буду носить его с собой. Во избежание задержек на будущее время я буду также теперь захватывать с собой щипцы для завивки волос, ротонду и головные шпильки. Если вам нужно еще что-нибудь, вы предупредите».
Она, очевидно, не поняла меня, потому что отвечала: «Нет, щипцы у меня есть. А вот головные шпильки, если бы вы носили, я иногда брала бы у вас, потому что они страшно теряются».
Вошла Даша и спросила: «Не видали, барин, крючка для ботинок? Он тут где-то». «Не знаю. Я пересмотрел альбом, его там не было. И в книге нет. Может быть, спросить того дворника, который имеет сведения о ротонде?» И Даша меня тоже не поняла. «Демьян!» — закричала она, выбегая в переднюю. «Не видел барышниного крючка?» Я вошел в ту комнату, где одевалась Марья Павловна, и сказал: «Придется мне поискать». Из деликатности я старался не смотреть на причесывающуюся Марью Павловну, но она воскликнула:
«Только ради бога, не смейте на меня смотреть!»
Не посмотреть было уже неловко. Я взглянул на нее, настоящую около нее пару крошечных ботинок, и спросил: «Вы эти ботинки и хотите надеть?»
«Да, только вот крючка нет».
«Крючок можно купить», — отвечал я. «Его можно сделать, найти, украсть. Но, увы, он будет вам бесполезен».
«Почему?»
«Потому что ботинки ваши не на пуговицах, а на шнурках». Она засмеялась.
«Да? А ведь и в самом деле. Даша, не ищи крючка.
вы, сударь, уходите пока,